На острие науки с Ириной Коротковой.
В эфире программы «На острие науки» компания «Инконсалт» решила в рамках десятилетия науки и технологий на волнах радио «Спутник» рассказать популярным языком о том, что же интересного происходит в мире исследований и открытий, в частности, в такой области, как климатология. В студии автор программы Ирина Короткова, генеральный директор компании «Инконсалт». Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте. К природным катаклизмам еще совсем недавно относились, ну, как это просто снисходительно называя капризами природы. И в этом году эти сплошные капризы превратились, ну, просто в ужас и в какое-то климатическое безумство. Для ученых это не новость. Они знают об этом давно и давно предупреждали об этом. Причем, по мнению специалистов, вина однозначно полностью лежит на человеке. Потому что природа уже исчерпала. Природа уже исчерпала все ресурсы, чтобы компенсировать неуемное стремление к потреблению. Что делать? Грозит ли человечеству климатическая катастрофа? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова, доцент факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики Александр Чернокульский. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Знаете, Александр, летняя жара по всему миру, она, ну, в этом году пугает. Европа 45, Китай 52 градуса, в Астрахани 59 градусов. Реки мелеют, ураганы в Татарстане, Якутия, Китай. Ну, в общем, просто страшно. Вот что это такое? Это случайность, природная периодичность или это действительно уже климатический кризис?
Давайте разложим вот это все на составляющую, распутаем клубок, что называется, вот из ниток. Потому что здесь, конечно, большая роль в СМИ есть, и мы просто иногда чаще слышим об этом. Не потому, что они чаще
каждый
случаются,
день.
А просто, да, ну, стали про это чаще говорить. Знаете, какое-то время, наоборот, пытались меньше про это говорить. Вот очень интересно, например, прогноз торнадо в Америке, да, вот до 50-х годов его не делали. Закрывали глаза. Торнадо у нас нет, считалось в этой стране. А потом прогноз стали делать.
Игнорировать просто уже нельзя было.
Там, да, просто мощный торнадо прошел через военную базу и разворотил там 12, кажется, очень дорогостоящих самолетов. И они поняли, что прогноз вообще делать лучше, чем молчать об этом. И вот у меня есть ощущение, что и сейчас вот мы что-то похожее наблюдаем. Ну, в СМИ есть понимание, что, наверное, может быть, ну, не то, что молчать об этом, да, но вот надо все про это как-то рассказывать. Конечно, много алармизма. Мне, как ученому, этот алармизм не совсем нравится, потому что алармизм вообще-то не помогает решить проблему. Алармизм, он мешает, руки опускаются, кажется, все страшно, человек просто вот хочет спрятаться в домик, и все. В общем, на этом все заканчивается. И еще мне, знаете, не нравится вот слово «вина». Слово «вина», я как ученый, мы стараемся не использовать
вина
слово.
Человека,
«вина
человека».
Мы, знаете, используем слово «причина». Да? То есть вот причина современных изменений климата – это антропогенная деятельность. Мы как бы вот как ученые очень сухо рассуждаем. Да? Так-то да, так-то, конечно, если уже именно вот разложить реальную вот количество этих событий и понять, где здесь роль вот усиления, там, потепления, изменений климата. И какие-то события были в холодном климате. Это надо понимать. Не каждое событие, которое происходит у нас сейчас за окном, связано с изменением климата. Это точно. То есть вот те же ураганы, например, штормы, шквалы, смерчи в России, они были и раньше. И просто изменение климата немножко их интенсифицирует. А вот страшные волны жары, которые мы вот этим летом слышим, вот такие цифры, да, которые вы назвали. Это действительно изменение климата, оно усиливает вот такие вот события. Действительно, жара становится более ощутимой. Раньше таких событий, ну, в общем, на нашей памяти, на памяти ученых, на памяти наблюдений не было.
Хорошо, изменение климата, который вот как везде пишут, что это вызов, один из главных вызовов 21 века. Но изменение климата, во-первых, относительно чего? То есть изменение – это отклонение от нормы. А кто устанавливает эту норму? Где она, эта норма? Это во-первых. А во-вторых, вот изменения климата, они были в течение времени, они были всегда. Когда-то холоднее, когда-то теплее там. Почему именно сейчас вот забили тревогу? Почему это вот эта угроза 21 века?
Да, это очень правильный вопрос. И с точки зрения науки очень правильный вопрос. Изменчивость климата – это вообще свойство климата меняться. И 60 миллионов лет лет назад климат был 12-15 градусов, температура глобальная была выше, чем сейчас. Другое дело, что человека тогда не было. Ну, надо просто открыто признать, да, что люди думают в первую очередь о себе. И во вторую очередь там о других экосистемах и так далее, о белых медведях и прочее, прочее. То есть все-таки человек думает о себе. Расселившись сейчас по всей планете, у нас примерно половина населения живет на побережье. Мы понимаем, что современное потепление приведет к существенному росту уровня океана. И просто многие города окажутся, ну, не то что затоплены, но во время вот мощных выходов ураганов, тайфунов их будет затапливать. Поднимается уровень соленых, вот, и так далее, и так далее. Если бы мы, ну, вот как там на заре, да, человечества, у нас были бы отдельные племена в Африке, ну, в принципе, просто перекочевали бы в другое место, в более комфортное, и все. Вот и вся наша адаптация к изменениям климата. Что касается базового уровня. За базовый уровень принято 0, это средняя температура за вторую половину 19 века, 1850-1900 годы. Ну, вот просто ее приняли. Нельзя сказать, что это оптимум. Это не оптимум, было достаточно прохладно. Ну, вот как бы надо договориться было, знаете, какой-то ноль сделать.
То есть тогда начались измерения?
Да, да, все верно. Это как бы, грубо говоря, уже более-менее ранние эры наблюдений, когда мы более-менее уверенно говорим о глобальной температуре. Самые вот первые годы. Взяли бы и раньше, просто, ну, наблюдений нет. Ну, вот это считается доиндустриальной температурой, относительно которой мы, в принципе, достаточно быстро меняемся. То есть вот есть понимание ученых, что изменения все-таки сейчас происходят быстро, и они, вот их иногда называют беспрецедентными, но в чем они беспрецедентны? Они беспрецедентны, знаете, в том, что работает новая сила, которой раньше не было, а именно человек. То есть три больших направления, как мы воздействуем на климат. Первое, вырубая леса и превращая их в поля, но это вообще давно, тысячи лет назад, да, там мы занимались посечно-огневым земледелием. Темный лес, он лучше поглощает солнечный свет, срубая лес, превращая его в какие-то поля, мы на самом деле охлаждаем планету немножко. Но это небольшое влияние, буквально какие-то доли градуса, первые там сотни даже. А вот более важное влияние, конечно, началось, когда мы стали сжигать уголь, когда началась промышленная революция, и мы стали добавлять в атмосферу, с одной стороны, аэрозоли. Это твердые и жидкие мельчайшие частички, которые вот висят в воздухе и отражают солнечный свет и тоже охлаждают. Ну, грубо говоря, вот задымление от труб, выхлопных труб автомобилей, от труб заводов, ну или, например, во время пожаров, да, вот этот дым, это вот аэрозоли, просто для понимания. Вот они отражают солнечный свет и добавляют, мы охлаждаем. Но главное все-таки, мы еще и добавляем газ. Парниковые газы, это углекислый газ, метан, закись азота, вот такие важные парниковые газы, концентрация которых последние 3 миллиона лет такой высокой никогда не была, как сейчас. То есть вот ледниковые, например, керны, такие цилиндрики льда, которые мы достаем из ледников, например, Антарктиды, показывают нам, что за последние, ну вот там непрерывная шкала миллион лет, такой концентрации высокой, как сейчас, порядка 415 частей на миллион. То есть из миллиона молекул воздуха 415 – это молекул СО2. Угу. До этого такая концентрация была 3 миллиона лет назад и раньше. То есть, да, такая концентрация была, она даже выше была, но совершенно была другой химический состав атмосферы, была другая растительность, была другая вулканическая активность. Вот в том естественном, скажем так, состоянии планеты, которое вот было последние там 1-3 миллиона лет, такой концентрации не было никогда. И вот на масштабе миллиона лет, это просто вертикальная черта, мы с 300, там, с 280 подняли до 400 буквально за десятки лет. И это, конечно, вызывает тревогу, потому что скорость достаточно существенная, теплеет. Опять же, есть прекрасное понимание, что планета выживет, планета ничего не случится, планета переживала и более теплые периоды.
А вот что будет с нами?
Главная проблема – человек, да. Надо это просто открыто называть. Вещи своими именами, мы думаем о себе, о том, что будет с нами.
Александр, я вот с точки зрения такого обывателя, который мало что в этом во всем понимает, такой вопрос хотел задать. А может ли что-нибудь такое случиться? Вот, ну, не знаю, там, может быть, по мановению руки волшебство какое-то произойдет. Раз, и содержание углекислого газа в атмосфере будет такого уровня, который, собственно говоря, будет нам бесстрашен. Что-то такое может произойти?
Ну, по мановению, чтобы вот именно концентрация резко снизилась, сложно представить, потому что вот эти обменные процессы между атмосферой и океаном, атмосферой, биоты, они раскачаны. Вот, то есть мы, добавляя концентрацию, мы раскачали эти процессы, и биоты и океан уже поддерживают такую высокую концентрацию сами. Там она медленно начнет уходить, даже если мы вот прям наши все эмиссии выведем в ноль. А, возможно, будет придумана какая-то технология, которая позволит выкачать весь избыток СО2 из атмосферы.
Какие-то будут стоять силовики? уловители,
ну,
да?
Ну да, такие уловители в принципе разрабатываются. Ну, самый простой, знаете, уловитель – это дерево, да, фотосинтез. Вот посадили мы дерево, оно во время своей жизни, во время роста улавливает СО2. Вопрос, конечно, что делать дальше? Дальше надо это дерево срубить, например, сжечь. Во время сжигания в трубе уловить СО2, СО2 закачать какую-то нефтяную скважину бывшую, а во время сжигания получить энергию. Ну вот один из методов, как убирать СО2 из атмосферы. Но там скорость не такая, что не по мановению палочки. Это все не быстро, и там...
Ну, это я уж так.
Да, понятно, понятно. Я понимаю. По мановению палочки, знаете, что может быть? Может быть резкое похолодание.
А что это может спровоцировать?
Которое было, например, во время вымирания динозавров. Да, ну вот ударит метеорит.
Ну,
вот ударил метеорит, поднимается...
Такой вариант вряд ли нам
облако
подходит.
Облако пепла, да, которое отражает солнечный свет. Пожалуйста, на 10 градусов у нас похолодает.
Активность вулканов.
Да, если у нас, грубо говоря, мощный супервулкан рванет, прогноз на это очень низкий. Там, опять же, ну какие-то исчезающие доли процента. Или каждые 3 года, 2-3 года будут в тропиках вулканы извергаться. Опять же, последнее извержение было в 91 году. Это тоже немножко снизит температуру. Ну или, не дай бог, да, там, разрядка, да, у нас, например, холодной войны произошла, да, вот ядерная гонка. Собственно, климатологи тогда много чего сделали. И американские, и советские независимо показали, что в случае ядерной войны никто не выиграет, потому что начнется ядерная зима.
А вот лет 20-30 назад очень много говорили про озоновые дыры. Сейчас тишина.
Ну, у ученых не тишина, ученые мониторят, и каждый год выходят отчеты о состоянии озонового слоя. Тишина в СМИ. Проблема решена, но она не то, что решена, она решается. Убрана первопричина разрушения озонового слоя, по крайней мере, новых эмиссий не добавляется. Но вообще-то фреоны очень долго живут, и они по-прежнему разрушают эти молекулы. Ну, просто мы новых не добавляем хотя бы. Озоновый слой пока есть, знаете, такие робкие предпосылки, что он начинает восстанавливаться. То ученые не забыли про это. Это СМИ забыли, да. Ну, потому что это неинтересно. Ну что, мы каждый год будем писать восстанавливаться, следующий год опять восстанавливаться. Ну.
Хорошо, если вернуться к потеплению, в одной из ваших лекций я услышала, что в России как раз потепление идет гораздо быстрее, чем в остальном мире. Там в 2,5 раза быстрее в России, и, если я не ошибаюсь, в 3,9 быстрее в Арктике, в Российской Арктике. Почему?
Да, есть так называемое полярное усиление глобального потепления. Не только Россия, Канада, например, Аляска, Скандинавия, вот страны вокруг полюса и сам полюс теплеют быстрее. Ну, несколько таких цепочек обратных связей. Самая такая простая для понимания лед, например. Белый лед, он отражает солнечный свет, и он сам себя охлаждает. Ну, мы вот в белой рубашке выйдем, да, летом. Она будет попрохладнее, если мы, чем когда мы черные. Да,
да,
вот.
Да.
Вот ровно то же самое. Лед отражает, а потом вот теплеет, лед уходит, а под ним черная рубашка, да, под ним черный океан, который резко начинает теплеть. Он перестает отражать этот солнечный свет, он его поглощает, и здесь нелинейный эффект реализуется. И как бы мы даем небольшой сигнал, который раскачивается. Вот это называется положительная обратная связь, то есть сама система усиливает вот это небольшое внешнее воздействие. И вот на полюсах несколько таких цепочек, вот кроме этой альбедной еще облака играют, еще там циркуляция, водяной пар и так далее. То есть вот все это работает на то, чтобы полюс теплел быстрее. При глобальном потеплении полюс теплеет быстрее.
А вот ваш коллега из Великобритании Терри Каллаган на форуме «Наука будущего, наука молодых» в 2021 году сказал о том, что во время глобального потепления у Сибири достаточно оптимистическое положение как с точки зрения климатической, так и с точки зрения сельскохозяйственной. Вот поддерживаете ли вы это мнение, и если так, какие еще изменения-то?
Да, вопрос хороший, вопрос не такой простой для ответа. В Сибири есть как положительные изменения, так и отрицательные. Среди положительных, конечно, ослабление морозов. Ну, хотя, на самом деле, последние 20 лет там сибирский антициклон достаточно сильный, и он пока не очень-то ослабляется, и, в общем, морозы достаточно существенные, все равно зимой. Но в целом прогнозы говорят о том, что все-таки морозы будут ослабевать в Сибири, и это хорошо для здоровья, да, то есть вот избыточная холодовая смертность будет снижаться.
А что касается... тепловая?
Тепловая будет расти, но не так быстро. Все-таки вот интегрально Россия, например, выигрывает, да, вот именно с точки зрения избыточной смертности. Тепловая будет расти скорее не в Сибири, а вот на юге европейской. Волгоград, Краснодар, вот Ростов-на-Дону, вот такие крупные города, вот здесь, конечно, будет возрастать избыточная тепловая. Но все-таки, повторюсь, избыточная холодовая у нас превалирует, уменьшение вот ее. А что касается сельского хозяйства, понимаете, большая часть Сибири – это мерзлота, которая тает. И, конечно, там, ну, пока в ближайшем обозримом будущем ни о каком сельском хозяйстве говорить нельзя. Юг Сибири, да. С точки зрения вегетационного периода, с точки зрения климата, чисто вот климата, чисто условий атмосферы, будет лучше для выращивания сельхозкультур. Но есть такой важный компонент, как почва. А почва меняется не так быстро. Вот у нас, грубо говоря, есть чернозем, отличная почва, да, центрально-черноземный район, юг европейский, да? Там хорошо выращивают.
Да.
Но климат там становится хуже, там становится более сухо, и там надо выращивать засухоустойчивые растения, в основном отдавать предпочтение. А там, где погода, скажем так, улучшается для выращивания, там еще почва не успела. И вот пока почва успеет. То есть в отдаленной перспективе – да. Но, как и гласит китайская пословица, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Когда мы придем в эту точку, там будет хорошо. Но вот пока мы будем идти туда, вот тут-то очень много нас поджидает, в общем, достаточно существенных вызовов. Вот мерзлота – это очень важный вызов. Мы научились жить на мерзлоте, да. То есть вот СССР, наука в СССР дали очень много, чтобы мы могли добывать важные цветные металлы, делать города на мерзлоте. А вот сейчас мы привыкаем жить на том, что это уже не твердая почва,
то есть угроза разрушения,
да,
целых,
да,
городов.
Да? Целых городов. Ну, Норильск, да. То есть и промышленные объекты в Норильском промышленном районе. Вот это, конечно, большая угроза для нашей страны. Наверное, главный минус для нашей страны в изменении климата – это таяние мерзлоты. Да. Это то, что мы видим, да. Это вот важный негативный эффект. Еще один, следующий я назвал, это уменьшение осадков на Европейской. Вот именно там наша вот сельхозжитница, да, вот там осадков становится меньше – это минус. А еще один важный минус – это лесные пожары. Климат для лесных пожаров становится, скажем так, более благоприятным. Увеличивается продолжительность бездождевых периодов. Потом вот есть так называемый фертилизационный эффект СО2. Растения, в принципе, наращивают биомассу. Представьте, что у вас есть дровница, да, которая становится просто более, ну, больше становится. Эти дрова сухие. И еще что мы видим? Мы видим усиление опасных конвективных явлений, в том числе молниевой активности. Молнии бьют чаще. Это, кстати, бизнес видит. Бизнес начинает от этого страдать. Ну, грубо говоря, в трансформаторы ударила молния. Она вот начинает бить чаще. Чаще отключается электричество. Это вот такие климатические риски, которые, в общем, сейчас коммерческие компании начинают просчитывать, да, и вот для пожаров, то есть у нас, соответственно, больше дров, которые могут загореться, и бьет молния, все, начинается пожар. Надо понимать, что молния – это порядка 15% причин пожара, 85% – это человек. И, конечно, мы в наших руках, да, вот 85% пожаров убрать. Ну, просто не надо делать весенние палы, да, там, не заниматься. Вот у нас было этой весной, это просто катастрофа, честно говоря, что было на юге Западной Сибири. Ну, вот это да, это, кстати, то, где просвещение может сыграть очень большую роль. Потому что, в принципе, это по принципу Парето 20% усилий, 80% результатов. Но вот, к сожалению, природные пожары, которые возникают из-за молний вдали городов, и мы не успеваем их потушить, да, потому что, ну, там слишком далеко, туда не долетишь. Вот таких становится больше, и это угроза, конечно, ну и прямые возгорания там для каких-то объектов, и задымление. А задымление – это здоровье. Здоровье населения, вот эти аэрозоли – это очень важный загрязнитель. По данным Всемирной организации здравоохранения, 7 миллионов преждевременных смертей в год происходит в мире от аэрозольного загрязнения. Ну, по всему миру. 3 миллиона – это внутри помещений, а 4 миллиона – это, хотел сказать, на свежем воздухе, но на открытом воздухе. Не очень он свежий, да? Uh-huh. Ну, вот это то, что было в Москве в 2010 году. Вот там, во-первых, жара была, и, во-вторых, вот это аэрозоль. К сожалению, люди умирают от такого. И вот пожары, когда город задымлен, это, конечно, угроза для жителей этого города. Якутск, 21-й год, ну, можно посмотреть кадры, что там было. Вот это будет чаще. Это вот как бы из минусов. Ну, и повторюсь, еще один последний такой минус для России. Это вот опасные явления. У нас меняется характер осадков, у нас становятся более сильные ливни. Вообще, вот, то есть, грубо говоря...
Тропические.
Да, да, по типу тропических ливней.
Буквально на прошлой
ливни,
неделе,
да,
я наблюдал, не было ничего, солнце, прекрасная погода, вдруг... Вдруг, откуда ни возьмись, набегают тучи, и капли такие...
Тучи, льют, мы, как... тучи мы не очень любим слово.
Ну уж простите.
Прощу. Не очень научно.
И реально ощущение, как будто тропический ливень. Очень сильный дождь, мощный прям такой, пролил, и потом вдруг исчезает.
Вот это мы видим, как нарастает. То есть понятно, что это и было раньше. Это не новое, да, для страны. Такие ливни сильные были, но они становятся все чаще, и они становятся все более интенсивными. И вот, например, ну мы показали в одной из наших работ, что переход Черного моря, температуры Черного моря, поверхности Черного моря от где-то холодного состояния в 70-е годы к теплому вот в 2000-е перевело режим ливней вот на Черноморском побережье вот как раз в тропический вариант, вот индийский вариант. И то, что мы этим летом видели, да, это мы об этом, ну, уже 8 лет назад, в общем-то, сказали. То есть это достаточно серьезная угроза. Ну и ветровые события, да, то, что мы видим, вот эти шквалы, смерчи, торнадо.
Смерчи – это тоже одна из тем, которые вы занимаетесь. занимаетесь в последнее время?
Да, и это тема, которой я занимаюсь уже лет 10, активно достаточно. Вот у нас была первая работа в 2013 году как раз. Смерч в Ханты-Мансийске, исключение или симптом? Мы назвали нашу статью вот так. Ну, вот за эти 10 лет мы, в общем, ответили, да, что это не исключение, что это симптом изменения климата. Во-первых, мы существенно недооценивали эту угрозу смерчей. Мы думали, что у нас их там 1, 2, 3. Ну, сам все думают только про Черноморское побережье. Вот эти водные смерчи, это не то, что нам интересно. Нам интересно вот смерчи по типу торнадо, вот как американский, который проходит
То, да, что мы видим в кино.
Да. Ну, в кино мы видим, конечно, немножко нереальное, да, как обычно. Немножко все овер, что называется. Нас вот интересуют такие сухопутные смерчи. Мы показали, что их порядка 100-300 в год в нашей стране. Из них 10-50 сильные, со скоростью 50 метров в секунду, которые могут, ну, в общем, сильно повреждать жилые дома. Пока их у нас не прогнозируют, ну, может быть, когда-нибудь мы тоже дойдем до прогноза смерчей. Ну, вот интересно, этим летом, знаете, бывает еще сообщество тоже у нас, тоже появляется сообщество любителей, вот, охотников за торнадо. В Америке их много. Ну, в Америке там дороги такие, скажем так, там такая сетка шахматная, да, там можно до любой точки доехать. И их там много, реально. Там их тысячи, больше 1500 торнадо. У нас все-таки меньше. Но тоже у нас есть общество охотников за торнадо, наше российское. И вот этим летом впервые они поймали смерч. То есть впервые приехали туда, куда... Ну, то есть они приезжали раньше, но вот он сформировался там, и они его засняли. Это был такой, знаете, успех для гражданской науки. Вообще гражданская наука очень важная, скажем так, направление науки сейчас. И вот как раз такие опасные явления типа смерчи, шквалов и крупного града, вот эти события, они плохо очень отлавливаются станционными наблюдениями. Ну, опрос проходит мимо станции. Станция не фиксирует, например, диаметр града, да, вот крупный град. И здесь как раз гражданская наука, то, где она может помочь.
То есть гражданская наука в смысле наука, делающаяся гражданами, да?
Да, то есть просто, смысле, да, это наблюдатели, которые могут там, ну вот у меня есть идея разработать приложение, вот у них может быть стоять это приложение, они сфотографировали относительно чего-то, не знаю, там, банкнот какой-нибудь, монеты, положить вот эту градину, мы просто понимаем размер, мы собираем эту статистику, и это очень важно, мы не знаем статистику размера града до сих пор. Вот по граду у нас как бы достаточно плохая статистика по стране. И если вот по смерчам, шквалам мы сейчас что-то сделали, по граду пока, в общем, ну, по Кавказу там неплохо, более-менее охвачено. Ну, там работы есть, да, там Высокогорный геофизический институт, они этим давно занимаются. А вот по стране статистика града и размера града, тем более, она достаточно плохая, скажем так, скудная. И мы не можем делать особых выводов, мы не можем толком риски для там бизнеса того же просчитать с градом, просто потому что мы плохо знаем. И вот здесь это, конечно, ну, такое будущее наше.
Глобальное потепление. Влияет ли на продолжительность жизни?
Очень сложный вопрос, потому что на продолжительность жизни влияет очень много факторов. То есть это очень сложно провести такой анализ и однозначно сказать. В целом, да. В целом, погодные условия, не само изменение климата, а погодные условия, в зависимости от того, где мы живем, они влияют на продолжительность жизни. Постоянно, например, спать при температуре плюс 25 градусов, это вообще-то стресс для организма. И, конечно, это будет сокращать продолжительность жизни. Опять же, вот те же самые аэрозоли, про которые говорил, это тоже сокращает продолжительность нашей жизни. И вот опосредованное изменение климата, влияя на те же самые пожары, на волны жары, может сокращать продолжительность жизни. Но уменьшая, например, волны холода, да, то здесь есть увеличение продолжительности жизни. Есть ряд работ, показывающих, вот, связывающих это, ну, в зависимости от того, где какая страна находится, где вот люди находятся, продолжительность жизни может и так. То есть
на продолжительность жизни влияет то, где ты родился и где генетически к чему ты привык.
Ну, в целом...
Ну, и где, наверное, потом живешь.
Ну, и где потом живешь,
ну,
да.
Чтобы, если из холода ты переезжаешь в жару, то это стресс.
Ну, это стресс. Всегда, это
и,
всегда
и
стресс.
Наоборот.
Это всегда и стресс.
Наоборот,
это, всегда, да. Это, конечно, всегда стресс. И понятно, что люди, родившиеся на Ближнем Востоке, легче переносят жару, а холод тяжелее, чем мы, да? То есть это понятно. Но там сейчас местами жара становится такой, что даже вот их врожденной, скажем так, адаптивности, да, не хватает. То есть настолько жарко и влажно, вот бывают такие условия. Ну, как у нас работает терморегуляция, да? У нас жарко, мы потеем, пот испаряется, и как во время испарение тратится энергии, мы остываем. Но вот если будет очень жарко и очень влажно, и вода просто не будет испаряться вот с нашего тела, ну, пот, то испарение не происходит, терморегуляция не работает, все, человек за 2 часа, ну вот, пока стоит следить, за 2 часа может умереть на открытом воздухе.
Давайте о чем-нибудь хорошем. В завершении нашей программы.
Но все-таки мы приспособимся.
Да, я оптимист, я верю, что мы приспособимся. Я вижу, что страны, что правительства задумываются об этом и начинают уже что-то делать. Если 40 лет назад только ученые били тревогу, то уже лет 20 бьет тревогу и общество, и уже лет 10, в общем-то, и политики тоже уже что-то делают. Поэтому да, я оптимист, я думаю, что, ну, я верю, что мы приспособимся. На какой уровень потепления мы выйдем? Ну, на 1,5-2 не удержим, я думаю, будет больше, но мы приспособимся к этому новому уровню, да.
Александр, спасибо вам огромное за интересную беседу. И напомню, в студии «Радио Спутник» был старший научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук, доцент Высшей школы экономики Александр Чернокульский. Спасибо. И напомню, что в студии также «Радио Спутник» была автор программы «На острие науки» Ирина Короткова, генеральный директор компании «Инконсалт». Спасибо еще раз всем.
Спасибо.
Спасибо большое.
«На острие науки» с Ириной Коротковой.